Сделано в Red Barn.
Всем привет! Это подкаст «Анамнез работы», в котором мы рассказываем, как строить карьеру врача. Меня зовут Луиза Гатова, я врач-рентгенолог больницы скорой помощи и по совместительству частной клиники. Спонсор этого сезона – компания «Эваген», предоставляющая широкий спектр услуг генетического тестирования. Ну, привет!
Привет!
Так, давай знакомиться. Расскажи о себе, как тебя зовут, кто ты, где работаешь, как попала в медицину, в общем, рассказывай.
Меня зовут Коренец Ольга. Как я попала в медицину? Наверное, это с детства была мечта попасть в медицину. После лицея поступила в колледж медицинский, закончила. Но в процессе учебы пригласили на практику в кардиологический диспансер. Нам там очень понравилось, очень было интересно, занятно. Предложили остаться работать. После предложили работу в открывающемся центре грудной хирургии. И вот с 2002 года я работаю медсестрой в отделении кардиореанимации в центре грудной хирургии.
С 2002 года. 21 год.
Да.
Это прям очень много. Почему медицина? Вот ты говоришь, с детства. Это прям было желание лечить, помогать?
Я не знаю, когда это началось. Не знаю. Но в какой-то момент болела мама, да, лет с 9. То есть это были такие 80-е, 90-е, да, где пыталась помочь, научиться там, делать уколы. И вот как-то так всегда в голове была медицина.
То есть это абсолютно осознанное?
Абсолютно осознанное, да. То есть других вариантов не рассматривалось. И, собственно, вот так.
Так, давай расскажем тем, кто нас слушает, кто не относится к медицинской профессии, вообще, кто такой средний медперсонал и чем он занимается?
Это персонал, который занимается выполнением врачебных назначений, выполнением ухода за пациентами. Также, мне кажется, очень важно общаться с пациентами, да? Все же они люди, которые обращаются с своими проблемами, им важно чувствовать заботу, важно чувствовать, что они нужны. Что мы призваны их спасать, любить, лечить, не терять надежды, находиться рядом. Что мы и делаем.
То есть, по сути, ты занимаешься, помимо выполнения медицинских назначений врача, еще и такой заботой.
Да, да, мне кажется, это очень важно, потому что в процессе работы заметно, насколько людям иногда
не хватает.
Даже не хватает. Да, им каждое доброе слово, каждая забота, каждое какое-то... такое попытки их успокоить, убедить, что все будет нормально, рассказать, чтобы они не переживали, обозначить, может быть, какие-то временные рамки, да, наше любимое слово «потерпите». Они не понимают, сколько нужно потерпеть. И где-то так ты включаешь психолога.
Скажи, не влияет на результат лечения? Ты замечаешь вообще, как это влияет?
Да, есть пациенты, прям заметно, очень заметно, да, когда ты с ними говоришь до операции, говоришь после операции, в процессе лечения, после выходных ты приходишь и говоришь какие-то вещи, то есть, таким, не знаю, бодрым, оптимистичным голосом.
Да, в твоем же случае это вообще тяжелые пациенты,
да,
которые лежат в реанимации.
Да, это тяжелые пациенты. Тяжелые пациенты, которые... И иногда потом мы их видим просто на всех этапах, да, дооперационный, послеоперационный, там, после того, как они переводятся в отделение, мы общаемся с ними. И когда ты все время говоришь, слушайте, день-два, потерпите, мы поможем, обращайтесь, а потом будет легче. И когда ты встречаешь их на третий день, они улыбаются и говорят, слушайте, да вы правда не обманываете, да правда, смотрите, да я вот хожу, бегаю, да все нормально, да. И вот, есть пациенты, которых, знаешь, много лет, да, которые, реально благодарны, и, наверное, это очень, очень мотивирует, очень так радует до слез иногда, когда, много случаев, когда тяжело переносят, да, пациенты все эти вещи, когда они выживают, когда вот ты видишь результат очень, очень хочется работать.
Я вообще убеждена, что средний медперсонал – это те люди, которые, без которых вообще, понятно, что не без одного звена невозможна работа, но когда у тебя есть опытная медсестра или опытный медбрат, это вообще, это такое счастье и так круто. Я даже когда, я себя помню, когда я только пришла работать, я что, господи, маленькая вообще, как доктор, я вообще никто, ничто, абсолютно ничего не понимаю, не знаю. Понятно, там что-то меня научили в ординатуре, но как единица самостоятельной медицины, я еще абсолютно ноль. И это было так круто работать с опытными лаборантами, которые раз и все знают. И ты сидишь такой, господи, как хорошо, что человек понимает больше, чем я. Потому что, но ты же учишь. учу. В том числе учу.
В том числе учу, да. И, ну, прежде всего, да, мне кажется, очень важно сказать, чтобы это, может, услышат будущие специалисты, врачи, сестры, неважно. Мы должны понимать, что мы лечим людей.
Угу.
Лечим, в первую очередь, не пациентов, да, не личность, не номер истории болезни. Мы лечим человека, который нам доверяет свою жизнь, у которого есть родные и близкие, которые в этот момент за него очень переживают, которые верят нам. Ну и, наверное, мы не можем не оправдывать этого доверия. То есть мы должны сделать все, что мы можем сделать. И сделать это так, чтобы это было неформально, чтобы человек чувствовал, что он личность, несмотря на то, что, он находится на больничной койке в этот момент. Да? Иногда вот, да, ночами, дежурствами, когда ты, бывает, просто предлагаешь сделать пациенту горячий чай, да, и он так удивляется, он так сразу себя чувствует дома, и бывает этот, не знаю, стакан чая для них прям такой вот.
Ну, конечно, они его настрой, это очень важно. Скажи мне, пожалуйста, а какие отношения складываются между врачами и средним медперсоналом? Есть ли какая, вот это ощущение разности статусов или, на, или нет? Вот вообще, как эти отношения выстраиваются и какие они?
Наверное, везде по-разному. Uh-huh. Везде по-разному, зависит от того, как это было заложено, да, в отделении том или ином. Но я думаю, что это должна быть команда. Да? Каждый делает свое дело, но каждый имеет право на свое мнение какое-то, да. Потому что врачебный персонал это врачебный персонал, а сестры проводят больше времени с пациентами, uh-huh. они ближе. Они могут заметить то, чего не заметят сказать. Врачи, да. Да, не в силу там чего-то плохого, а в силу того, что они выполняют еще кучу другой работы.
Но пока он стоит в операционной, да. ты все равно находишься рядом с пациентом.
Да, да, да. И эти вещи мы должны сотрудничать. То есть,
ну
когда
и
мы...
опять же, я убеждена, и я по себе знаю, что далеко не всегда врач прав. Ну, особенно когда врач молодой и мало знает. Ну, и послушать опытную да. сестру – это счастье, что у тебя есть рядом опытная сестра.
Ну, наверное, да. Всегда с оговоркой, что мы можем ошибаться.
Все
но
могут ошибаться,
будьте любезны обратить внимание на какие-то вещи. Мы пытаемся это сделать. Иногда это...
То есть вы так подсказываете да? врачу, в какую сторону ему стоит в том числе посмотреть, если он там, не заметил.
Конечно. Потому что жалоба пациента, если он может пожаловаться, да, если он в том состоянии, а не чаще нам. То есть также важный момент, пациенты наблюдаются долго, да, пока они на искусственной вентиляции, после, после всего, после перевода в отделение профильное, и когда человек начинает рассказывать, что да вот меня не слышат, да, а вот начинает, а что вы чувствовали, какая была проблема основная, узнаешь, он тебя озвучивает, и это такое благо, которое ты можешь использовать дальше. То есть, когда следующий пациент поступает, ты на примере этого уже примерно знаешь, что может мешать, угу. что плохо, чем помочь. То есть, когда ты их слышишь и помогаешь, и как бы это здорово. То есть, люди успокаиваются. Главное, чтобы они понимали, что с ними происходит. Понимали, что ну, они боятся неизвестности. Да? Угу. Они лежат, они не могут озвучить свои жалобы, им страшно. Чтобы им не было страшно, должен быть диалог с пациентом. То есть пациенту нужно объяснять. Могут, не все могут понять, не все могут услышать. Люди разные, у кого-то паника, у кого-то еще что-то. Но в большинстве случаев люди слышат, успокаиваются, и это способствует быстрейшему
эти
здоровью.
Разговоры – это очень
да.
важная история.
Это да, это важно.
А скажи мне, пожалуйста, как расти, развиваться в твоей профессии, повышать свою квалификацию? Вообще какие? Ну, понятно, что есть там конференции, но в основном это врачебная история.
Да.
Но, а вот вам как?
Нам, ну, мы, наверное, настолько заняты, да, вот этой рутиной нашей ежедневной, что наше развитие, оно вот в рамках своего рабочего места.
Угу.
То есть это опыт. Опыт
где
в уходе,
брать?
Опыт в лечении.
Кроме, ну вот, у кого-то смотреть угу. за кем-то из более опытных. Как вообще? Вот как тебе усовершенствовать, улучшать и развивать свои навыки?
Мне кажется, что, конечно, нужно развивать обмен опытом каких-то клиник, да, угу. чтобы сестры не только врачи. Сестры тоже могли ехать и видеть что-то новое.
Угу.
Либо видеть, как не нужно делать. Либо рассказывать, как они это делают, да, и чем можно помочь. То есть ситуации разные. Как-то это у нас не очень развито, к сожалению. Печально, что не развито. Да, мы повышаем квалификации.
Ну, понятно,
там,
да.
Всякие эти вещи. Но это не добавляет опыта. Не добавляет. То есть мы в узком кругу общаемся и видим только то, что мы видим, пытаясь своими процессами да, улучшить как-то что-то. То есть мы не видим, как бывает по-другому.
Угу. То есть по-хорошему это куда-то на другое рабочее место, да. В гости, в какую-то другую,
да,
больницу.
Да, потому что иногда это просто открытие, да, то есть кто-то это делает много лет, а вы не знали как, и когда ты это видишь, думаешь, о, мы же можем так же, да, то есть это идея на самом деле, это идея.
А скажи мне, какие-то конференции или в рамках там каких-то конференций существуют сессии для среднего медперсонала?
Вообще существуют, но как бы мне не удавалось. Нет? Принять участие никогда не приглашали, не озвучивали, да, не анонсировали какие-то конференции, которые есть.
То есть не предлагали.
Нет, это не развито. Не предлагали делать какие-то доклады, может быть, по уходу, еще почему-то. Там идей, конечно, много. Всякие психологические вещи внедрять в работу.
Да,
да, то есть вот иногда это нужно. Это нужно на самом деле. Это
вот да, какими навыками должна обладать медсестра или медбрат? Помимо, естественно,
да,
профессиональных,
то есть профессионал,
медицинских. Это
у тебя должна быть эмпатия, да, то есть ты должен уметь сочувствовать, ты должен иметь трезвую голову, это понятно. Но я говорю, для меня, прежде всего, в моей работе это воспринимать каждого пациента как личность, как человека, у которого проблема, и которому нужно помочь. Нужно помочь не только уколов укол, да, но как-то поговорить, объяснить, успокоить. То есть для некоторых это недопонимание, они свято доверяют врачам, они не вникают. Для некоторых это неведение. Для некоторых людей, которые шли абсолютно здоровые, да, и в один момент свалившись, оказались на больничной койке, для них это ужас и паника. Ужас и паника, и всегда нужно как-то в этом помогать, потому что зачастую пациенты, длительно находящиеся на ИВЛ, да, там, психомоторном возбуждении, все после того, как они могут рассказать о своих проблемах, они иногда говорят о таких мелочах бытовых, то есть человек не думает о выздоровлении, он думает там о том, что у него кошечка дома заперта у бабушки, которую увезла скорая с инфарктом, и она рыдает сутки в реанимации, что кошечка умрет с голоду. То есть такие вещи, но я понимаю, что не может, может быть, врачебный персонал, там еще кто-то этим заниматься, но нужно сделать так, чтобы это не было основной проблемой. То есть эти вещи тоже должны учитываться.
То есть, по сути, ты должна и уметь общаться, и быть психологом, и помимо своей основной работы.
Да.
То есть ты получаешь огромное количество информации от пациента, и в том числе о его там душевных переживаниях каких-то. Как справляться? То есть, с одной стороны, у тебя есть там твоя работа, врач, который дает тебе рекомендации там, к выполнению. У тебя есть куча-куча всего, что ты должна сделать с пациентом по медицинским, медицинского. И есть еще вот этот психологический момент и плюс те эмоции, которые люди тебе показывают. Ну, и будем честны, это люди больные, и эмоции в большей части до тех пор, пока они не выписываются,
негативные.
Они негативные. Да. Вот как вот этот баланс, и как там не выгореть, как не уйти там в депрессию, как не перестать любить свою работу, как сохранить вот этот позитив для того, чтобы продолжать общаться с людьми и дарить им не только свои профессиональные навыки, но еще и заботу.
Да не знаю, мне кажется, если ты в принципе человек, да, ты не можешь вдруг в один момент взять и перестать любить людей, да, относиться к ним плохо. Да, это сложно. Иногда бывают моменты, которые западают лично. Это все понятно. Но я думаю, что просто нужно это обсуждать в кругу, да, коллег, допустим, как-то обсудить. Нужно иметь какие-то свои увлечения, да, чтобы ты после работы мог выключить голову, сходить там в зал, сходить на спорт, куда-то с друзьями, как-то еще. То есть нужно отвлекаться, включать разум, да. То есть мы должны понимать, что это наша работа. Мы должны понимать, что да, мы не можем спасти весь мир, но своими действиями можем сделать его чуточку лучше. Если каждый будет мыслить так, ну, наверное, что-то сдвинется с мертвой точки. То есть как не выгореть? Ну, опять же, у нас есть психологи, пожалуйста. Мы тоже,
тяжело, да,
можем уйти в терапию в какую-то. Почему нет? Если совсем тяжело, можно уйти, потому что...
уйти с работы?
Уйти в терапию. Люди помогают, потому что наш разум, он нам мешает. Мы же иногда такие,
да я все могу.
А потом утром проснулся и думаешь, а все, не могу. Ну, нужно искать способы. То есть мы же в социуме живем, у нас есть близкие, у нас есть родные. Нужно искать позитив в том, что ты делаешь. Да, мне тяжело, но каков результат?
Да,
какова
да,
цена?
Но.
Да, но. Цена человеческой жизни.
Да.
То есть человеку сейчас плохо, он не может напрячься, а ты на работе ты можешь. Ты это сделал, и ну, воздастся, мне кажется, потом тебе и эмоционально, и еще как-то. То есть,
ну, когда пациенты переводятся с хорошими результатами уже в отделение,
да.
Хорошо? Это мотивирует?
Это очень хорошо, это очень мотивирует, и когда, ну, мало как-то, да, вот у нас мы, там, нет такой обратной связи особой, но иногда она есть, иногда мы встречаем людей тяжелых, которых действительно не было надежды, да, и когда тебе там молодая девушка прыгает на шею и говорит, боже мой, да я каждый день за вас молюсь, я вспоминаю этот ужас, как вы там работаете, я на это все смотрю, и я не знаю как, ну я вам так благодарна. Ну, как тут выгоришь-то? Угу. Никак.
Ну да, но ты же видишь, как пациенты, которые лежали у тебя в реанимации на постели, как они потом ходят по отделению и...
Женятся, рожают детей, да.
И
да.
Даже такое?
Внуков. То есть, ну, всякое бывает, да.
Ну, то есть, есть обратная связь? Есть.
Есть, да, есть. Когда спасаешь пациента, который говорит, ой, вы знаете, он не знает, что с ним было, да, у меня сын такой, он только вырос, а я вот так хочу его... видеть, и ты стоишь, думаешь, блин, ребята, пожалуйста, сделайте что-нибудь. Да, нельзя. То есть вот так. Ну, это жизнь. Это не работа, это, наверное, часть жизни.
Вот, да? Наверное, да. Же все-таки медицина – это не работа,
это
да?
Не работа. Это не работа, это все-таки призвание. Не для всех, возможно, но для кого-то – да.
Сентябрь 1984 года перевернул не только мир генетики, но и криминалистику. Британский ученый из Лестерского университета Алек Джеффрис обнаружил, что цепочки генов разных людей неповторимы, как отпечатки пальцев. Через какое-то время он понял, что случайно совершил научное открытие. Последовательность ДНК конкретного человека составляет его ДНК-профиль или генетический паспорт. Наблюдения Джеффриса легли в основу техники ДНК-дактилоскопии. Для судебной экспертизы это был прорыв, который значительно увеличил раскрываемость преступлений, в том числе давних. Теперь по ДНК человека следователи могли точно установить личность преступника. Сегодня генетический отчет составляют не только криминалисты. Каждый из нас имеет возможность расшифровать свою ДНК с помощью секвенирования генома. Секвенирование генома – это современный высокотехнологичный способ читать ДНК. С его помощью можно выявить уникальные особенности своего организма. Например, узнать о мутациях или наследственных заболеваниях, которые могут проявиться с возрастом или передаться будущим детям. Кроме того, секвенирование генома помогает составить индивидуальный генетический профиль. Эти данные можно использовать превентивно для профилактики риска развития заболеваний, в том числе для коррекции питания, ухода за собой и системы тренировок. Секвенирование генома проводят в компании Evagen, специализирующейся на исследованиях генома. Evagen объединяет в себе современные технологии, научные знания и высокий профессионализм. Предоставляет различные услуги по генетическому тестированию, помогая каждому человеку узнать больше о своем здоровье и повысить качество жизни. Убедитесь в широких возможностях генетических тестов компании Evagen по ссылке в описании. А до 30 сентября 2024 года получите 5% скидку на все генетические исследования по промокоду EvagenRed.
Получается, уходя с работы, закрывать дверь или несешь домой?
Нет, несешь. Несешь, но несешь как? Несешь в своей голове и так разумно себе говоришь, так, не переносим это, не переносим. Иногда какие-то вещи рассказываешь для примера, да? Угу. То есть, если ты понимаешь, что это может стать примером, иногда рассказываешь. Иногда, может быть, нельзя давать советы, даешь советы. Иногда эти советы спасают жизнь. Так тоже бывало.
А как детям? Делишься? Ну, вообще рассказываешь что-то? Дети спрашивают, мам, что на работе, как там, что, интересно им?
Иногда спрашивают, но они настолько, мне кажется, этого боятся. Они боятся этой медицины.
Серьезно?
Страшно. Ну да, они как-то...
То есть они не пойдут по твоим стопам?
Дети нет. Ага. Сын не знаю. Он иногда думает, иногда не думает. А потом, когда вот его такой сознательный возраст пришелся на мои ночные дежурства.
Да.
То есть, когда тебя нет каждый день, когда тебя нет ночью, когда ты пришел домой, и он думает, постучать в дверь, не постучать, или мама спит. И он как-то сказал, так мало у врачей выходных, я, наверное, все-таки не буду, но я еще не знаю, в чем он сомневается, но объективно он видит эту тяжесть. Да, да, видит. Наверное, не зря, когда звонит мама и говорит, ты знаешь, меня там встретил человек и говорит, спасибо вам там за вашу дочь, ага. Потому что вот реально спасибо. Мне так всегда неловко, неудобно,
но это очень приятно.
Но это очень приятно, и ты... Вот это не дает тебе выгорать, не дает тебе уйти и сказать, так, все, я пошел. Никак.
Угу. Давай вернемся на работу. Скажи мне, пожалуйста, вот молодые врачи, там, ординаторы или только-только закончившие ординатуру врачи, прислушиваются ли к твоим советам, твоим, там, твоих коллег, опытных медсестер, опытных медбратьев, или нет? Возникают ли конфликты? Вот как вообще? Понятно, что взрослые врачи, конечно же, да. А молодежь?
Молодежь
которая
бывает,
еще не понимает,
да,
вообще,
бывает
чего и как.
Разная. Бывает молодежь, которая не понимает, куда она пришла. А бывает молодежь, которую просто обожаешь. Они прибегают и: а можно, можно я? А можно, а как вы это делаете? А что? Да вы что? То есть некоторые вот с таким восторгом, я их обожаю.
Да.
Обожаю, да. И когда за 20 лет, да, 21 год моей работы, те ребята, которые приходили чуть не санитарами, да, они сейчас хирурги. Они сейчас анестезиологи, они сейчас врачи, к которым обращаюсь я за помощью. Когда ты понимаешь, что ты в них верил, когда
с самого начала,
ни минуты не сомневаясь, не знаю, честно, я такими людьми горжусь, которые прошли такой путь, которые реально пахали, которые реально интересовались, которые хватали руками все, они умнички, они достойные, они продолжают трудиться.
Я убеждена на самом деле, что врач должен понимать, чем занимается средний медперсонал, и более того, уметь многое делать.
Да, потому что меня учили врачи, медсестры. У меня не было сестер рядом, которые могли бы научить. Да, были сестры, которые там что-то могли подсказать, но так сложилось, что я была одна во врачебном большом коллективе ежедневно.
Ну, потому что коллектив новый.
Да, коллектив новый.
Больница.
И мы все учились, кто-то у кого-то, кто-то чему-то. Ну, вот. Я надеюсь, научились достойно.
Да, конечно, достойно. И
делаем.
Ничего себе, столько лет и с такими результатами. Это очень круто. Скажи мне, пожалуйста, не обидно ли, что многие воспринимают медицину как, что это врачи? И люди, в смысле, не те, кто работает в медицине, а вот люди, не относящиеся к нашей профессии, что все думают, вот медицина, врач, но как-то все забывают о важности среднего персонала, я имею в виду общества. Вот нет?
Знаешь, наверное, не было прецедентов, чтобы звучала фраза: да ты просто сестра, что ты понимаешь, а вот врач мне сказал. Нет. Такого нет, потому что для наших людей, наверное, зачастую врач — это такое всеобъемлющее понятие. То есть это человек, который находится в больнице, оказывает помощь. То есть не каждый строго разделяет, жестко разделяет, кто врач, кто не врач. Не каждый,
ты медик,
да,
и все
ты
тут.
Медик, для них это одно слово, они иногда обращаются, пытаешься объяснить людям: ребят, я медсестра, я не компетентна в многих вопросах, я не могу. Но ты же можешь хотя бы мнение сказать, ты же можешь хотя бы направление указать. Да, конечно, могу и с полной уверенностью заявляю, что иногда эти направления действительно спасают жизни. Потому что люди, ну, нам все понятно с нашей стороны.
Нам понятно,
но нам непонятно, насколько непонятно людям, это которые правда. Иной раз не знают, как поставить градусник под мышку.
Это правда. Кстати,
это на самом деле, да. То есть для этого что нужно сделать? Поставить себя на место какой-то другой профессии, да?
Вот. Ну да, вот как человека. Строить заводы, мы не знаем.
И ты так раз думаешь, тебе человек стыд, говорит: да все же понятно, а ты стыдишь, думаешь: да елки-палки, да, механик элементарный, открой капот, что непонятно-то, вообще все ясно. А ты стоишь и думаешь: господи, я не знаю, кого открыть тарелки.
Что это за где моя кнопочка, которая его
открывает? И ты когда на место ставишь, все ясно становится, что мы такие проводники, мы должны сказать, указать, и все.
Часто вообще там родственники, знакомые, знакомые знакомых, вообще вот этот вот поток обращений.
Это больной вопрос.
Да.
Это
да,
больной вопрос. На самом деле это 24/7. Это 24/7 с совершенно разными просьбами. Иногда это действительно вопрос жизни и смерти. Иногда, к сожалению. Иногда это какие-то глупости совершенно там надуманные, ипохондрии у людей и так далее. То есть вопросов много. Нужно помогать. Пошел, позлился, выключил телефон на 10 минут. То есть, ну, я не выключаю телефон никогда. Никогда. Просто были ситуации, да, которые случались в 2-3 часа ночи. И когда ты в 6 утра едешь на работу, и тебе звонят и говорят: все хорошо, операцию сделали, там жив ваш там друг, сосед, брат, сват и так далее. И ты понимаешь, что ты не можешь выключить. Ты думаешь: я сейчас его выключу. И как бы понимаешь, что ты же не одна. Ну, не одна, нет, ну, да. Нет тебя, есть кто-то.
Да, да.
А нет, не сплю я с выключенным телефоном.
Ты знаешь, я как-то пыталась составить список вот этих людей, которые могут дозвониться, когда телефон в режиме сна.
Скопировала контакты.
Когда я добавила какой-то 100 с чем-то там контакт, думаю: ну какой смысл? Зачем я это делаю? Что я делаю? Вот для чего?
Я тебе могу сказать, режим «не беспокоить» у меня не работает.
Ну, у меня тоже.
Мне дозваниваются с пятого раза. С криком, да что ж такое, почему до тебя невозможно дозвониться?
Бесишься, когда много раз звонят?
А смотря что. Смотря что, смотря в каком я, да, моральном состоянии нахожусь. Мое же не учитывается никогда. То есть ты должен, нет, как солдат, 24 часа, говорить, да, алло, я слушаю, реанимация. Пожалуйста, что, левую, там, левое колено болит, ну хорошо.
Но мне как-то позвонила в 4 утра пациентка и спросила, работаю ли я завтра.
Угу. Ты пошла на работу к 5.
Я психовала так, но я думаю, ну, человек, может, что-то случится, ну, мало ли. Там, не знаю, мой первый или я единственный там медик в ее записной книжке. Но когда она мне спросила, работаю ли я завтра, я поняла, что, наверное, она мне больше никогда не дозвонится.
Да, иногда хочется попросить людей деликатности и понимании, да. Потому что мы же не волки-одиночки, которые живут сами, да, у нас есть дети, семьи и какие-то мероприятия, и что-то еще. И, ну, мы иногда отдыхаем, да, то есть можно написать, можно как-то обозначить необходимость твоего вмешательства, можно спросить, а когда тебе с броневика звонит незнакомый номер и кричит, так, слушай, привет, мне там нужно тут, а тут, ты говоришь, стоп. Культуры не хватает,
не хватает.
Не хватает. Я понимаю, когда ее не хватает состояния эффекта,
да, когда
человек погибает.
Тяжело, плохо,
и,
что-то
да,
вопросов,
когда
это
иногда,
просто заболела,
да,
пяточка.
Да, да. Иногда это пяточка, иногда. И очень хочется, чтобы люди не обманывали, потому что зачастую нехорошо себя ведут, да. То есть они обращаются, ты со всей серьезностью воспринимаешь проблему, а когда она требует решения, человек просто не приходит, не приезжает, исчезает и говорит, да я тут пью кофе, я тут уехал в отпуск.
Угу.
И вот в эти моменты ты злишься, потому что ты-то на 200%
да,
выложился, да.
Да,
ты-то людей попросил, ты кого-то предупредил, ты где-то что-то сделал, то есть тут много. А люди обесценивают, они думают, да, чё, господи, приеду из отпуска, завтра позвоню, да-да-да. То есть какие-то такие вещи, вот.
Ну и последний вопрос, мой любимый. Что в медицине важнее всего?
Боже, результат, наверное. Результат нашей работы. Это такое всеобъемлющее понятие. То есть то, что нам удается сделать своими силами, своими знаниями, умениями. И то, каков будет результат, ну, это, наверное, показатель всего. Для чего мы работаем, для чего мы учились, для чего мы просыпаемся по утрам. Вопрос нашего невыгорания, вопрос нашего, наверное, такого удовлетворения от своей работы, от деятельности. Вот.
Угу. Я тебя поняла. Спасибо тебе большое.
Пожалуйста. Все, что могу.
Спасибо. Это был подкаст «Анамнез работы». Слушайте нас на всех платформах, комментируйте и делитесь с друзьями. Всем пока!